конкурируя на основе компетенции. Сила ума доминирует в современных корпорациях. Это их суть. Мы все больше и больше конкурируем на основе своей компетенции. Такая компания, как Ericsson, это более чем на 50% услуги и интеллектуальный труд. У Hewlett-Packard и IBM эта цифра приближается к 80-90%. Все они, нравится им это или нет, перестали быть компаниями-производителями с ограниченным количеством услуг и превратились в компании сферы услуг с ограниченными производственными возможностями. Сегодня все компании строят или должны строить свою деятельность на интеллектуальном капитале.
У нас есть 300 тонн мозга.
Как нам мотивировать наших людей, чтобы двинуть всю эту силу в правильном направлении? Задумался глава ABB Йоран Линдл. Перемены 1990-х были поразительны. Возьмем, к примеру, Microsoft. Здесь всего 27 тысяч сотрудников. Это далеко не самая крупная компания. И все же она имеет наивысшую рыночную стоимость. В 1993 году, это не так уж и давно, в компании работали 14 тысяч человек, и ее оборот составлял примерно $3.75 миллиарда. В этом же году одна из крупнейших корпораций в мире, General Motors, имела оборот в $120 миллиардов. И все равно в 1993 году Microsoft стоила больше, чем General Motors. Сегодня она дороже в 6,5 раз. Подумайте, как огромна General Motors. С точки зрения оборота, это все еще крупнейшая компания в мире.
$161 миллиард против жалких $14.4 миллиарда Microsoft.
У General Motors тысячи зданий и складов, сложнейшее оборудование. Она на рынке с давних пор, и в 1996 году на нее работали 647 тысяч человек, что могло бы составить население довольно большого города. Согласно Fortune 500, даже без учета продаж автомобилей, эта компания вошла бы в список 30 крупнейших компаний мира. А Microsoft обошла их без особого труда. У Microsoft нет ни такого числа офисов, ни складов, ни станков. Нет даже такого числа людей. В действительности, все, что есть у Microsoft, это человеческое воображение. Вся работа компании построена на интеллекте ее сотрудников. Если что и есть в General Motors хорошего, так это внушительность. Все эти офисные здания, недвижимость, легионы сотрудников, огромные фабрики – все то, что должно быть атрибутами большого бизнеса. Все наши представления об идеальной корпорации из прошлого отражены в принципах бухучета, управления, генеральных планов развития, планах офисных зданий, в языке и так далее. Прошлое, по крайней мере, дает нам нечто, за что можно подержаться. Проблемы интеллекта, мозговой силы, зовите это как хотите, их неосязаемость и эфемерность. У нас нет достаточного количества слов, чтобы точно описать, что же мы подразумеваем под словом «знание». Нет ни модели, ни методологии, которая позволяла бы замерить умственный потенциал людей, собравшихся в одной комнате или в одной корпорации. Это трудно объяснить, описать или оценить. Однако мы должны продолжать пытаться это сделать. В конце концов, любить тоже нелегко. Но мы же продолжаем попытки. Интеллект сегодня сильнее целых государств. В 1998 в нефтяном фонде Норвегии было около $17 миллиардов. Это дивиденды, накопленные за 30 лет нефтедобычи в Северном море. 30 лет тяжелой работы. Подумайте только о тысячах нефтяников, работающих в суровых условиях Северного моря, под проливным дождем и ураганным ветром вдали от семьи и друзей. Это огромные деньги, бережно собранные в специальный, похожий на пенсионный фонд, который должен обеспечить небольшой стране будущее процветание. Однако этот фонд меньше, чем рыночная стоимость компании Amazon.com, книжного интернет-магазина, который был открыт летом 1995 года и который за 4 года работы не имел ни одного цента прибыли. В мае 1999 года рыночная стоимость Amazon.com составляла $23 миллиарда, немногим больше, чем половины стоимости Yahoo –
$34.5 миллиарда.
Банда молодых ловкачей обскакала нефтяников. Бурите, нефтяники, бурите. Если вам нужны доказательства силы интеллекта, Представьте себе, что случилось бы с Microsoft, если бы Уильям Гейтс III вдруг объявил, что с него довольно и что он собирается посвятить себя гольфу и любительской игре на бирже, как это сделал его партнер Пол Аллен. Microsoft это грозило бы гибелью. Многомиллионная корпорация обречена вечно оставаться в заложниках.
От краха нас всегда отделяют только 18 месяцев,
говорит Билл Гейтс. Если даже Microsoft находится в постоянно подвешенном состоянии, на что остается надеяться нам? Информация – это новая валюта. Как сказал Николас Негропонт из Media Lab университета MIT, мы переходим из мира атомов в мир битов. Мы переходим из мира, где господствовала мускульная сила, в мир, где правит интеллект. Из мира, где нанимали рабочие руки, в мир, где нанимают головы. Конкуренция опирается на килобайты, а не на килограммы. Но все же мы все еще застряли в мире атомов. Мы продолжаем производить измерения атомов, как будто это самая важная вещь на Земле. Генеральное соглашение по таможенным тарифам касается в основном атомов. Оно о том, сколько тонн определенных товаров можно перевезти из одного региона земного шара в другой. Хотя информация перемещается, пересекая границы со скоростью звука, большинство политиков это, похоже, совсем не беспокоит. Наши балансовые отчеты содержат информацию об атомах, зданиях, оборудовании и тому подобное. Но способны ли они показать стоимость наиважнейшего актива, измеряя только категории подобного рода? Мы говорим об очень серьезном интеллектуальном сдвиге. Те, кто громче всех пел гимны во славу программного обеспечения, должны покаяться. Недавно одна наша знакомая оставила работу в одной из самых престижных консалтинговых компаний в мире. Она была ни первой, ни последней. Консультанты один за другим покидали фирму, особенно женщины. Если бы они остались в компании еще на 10 лет, их стоимость с учетом дисконтирования будущих зарплат равнялась бы примерно 2 миллионам долларов. И руководство не могло найти сколько-нибудь приемлемого объяснения, почему же они уходят. Через месяц компания организовала вечеринку, и кто-то, уходя, прихватил настольную итальянскую лампу за $200. На следующий день глава офиса направил всем сотрудникам письмо, предлагая добровольно вернуть лампу, объяснив, что иначе он лично обратится в полицию. Но похоже, что даже в одной из самых престижных фирм в мире синица за $200 в руках значит больше, чем журавль за десятки миллионов долларов в облаках. В наше время ценится неосязаемое. Если вы можете что-то потрогать, то это, возможно, не так уж и ценно. То, что ценно в автомобиле Volvo,
автоконцерн его выпускающий, был приобретен компанией Ford Motors,
невозможно потрогать. Производственные мощности компании не стоят слишком дорого. Их офисы и склад в Голландии – просто недвижимость. То, что действительно ценно, неосязаемо. Это сама торговая марка Volvo, отношения, знания, накопленные компанией, концепции и идеи. Форду пришлось выложить $6,450 млн за все это. Чуть больше, чем они заплатили бы за 4% стоимости «Америка онлайн», крупнейшего провайдера, обеспечивающего подключение к интернету в США. Тем, кто продает сегодня атомы, приходится нелегко. Считаться со стоимостью нематериальной части следует как любому бизнесу, так и отдельным людям. Давайте возьмем живого человека и разложим его на мельчайшие составляющие – атомы. Возьмите эти атомы и попробуйте-ка продать их на Чикагской товарно-сырьевой бирже. Если вы выручите пару баксов, считайте, что вам повезло. Вместо этого лучше соберите человека снова. Назовите его Джерри Сейнфельд,
автор и участник популярного комического телесериала,
и просите годовую зарплату в $100 млн или выше. Возьмите немного воды, сахара, добавьте соды и налейте в жестяную банку. Цена едва ли превысит $0.25. Напишите на банке «Кока-кола», и цена поскочит до $1. Возьмите картонную коробку, небольшую брошюрку и CD-ROM. Все вместе это стоит примерно $20. Напишите на коробке Lotus Notes и просите за все $499. Возьмите дешевый пошивочный материал и попробуйте сшить пару брюк, используя выкройку, которой больше 100 лет. Денег на этом явно не сделаешь. Себестоимость производства примерно $7. Пришейте бирку с маркой Levi's, и вы можете продавать эти штаны за $50. В обществе, где во главе угла стоят уже не атомы, восприятие – это все, и нематериальные ценности становятся более чем материальными, когда вы слышите грохот кассовых аппаратов.
В обществе, основанном на торговых марках, Бакарди Мартини недавно заплатила 2 миллиарда 400 миллионов долларов за 4 завода по производству алкогольных напитков фирмы Дьюар, 49 рабочими и 15-летним контрактом с поставщиками. Но помимо этого, компания получила права на такие торговые марки, как White Label,
шотландское виски,
Bombay Gin и Bombay Sapphire Gin.
Это не покажется странным, если посмотреть на список стоимости самых известных торговых марок в мире. Неудивительно, что Герхард Пихтишрайдер, глава BMW, сказал, что на самом деле не он управляет компанией. Есть кто-то над ним. Над головным офисом установлен огромный макет логотипа компании BMW. Эта увесистая штуковина, несущая на себе всю тяжесть истории фирмы, является действительным лидером и руководителем компании. Интеллект и нематериальные ценности идут рука об руку. Но нематериальные ценности имеют стоимость. Великие торговые марки – не дар Божий. Их надо создавать, а на это уходит время. За исключением водки «Абсолют», сколько вы знаете новых и популярных марок на рынке крепких алкогольных напитков? Очень часто стоимость информации, то есть стоимость привлечения внимания заваленных предложениями и весьма разборчивых потребителей, во много раз превосходит себестоимость производства самого продукта. Примеры – Madonna, Prada, Tiger Woods, Gap и Metallica.
Теперь повсюду. Мы в одной лодке.
Реальность такова, что мы живем в мире, который не знает границ. Многие уже настолько привыкли к идее интернационализации, что воспринимают ее как должное. Посмотрите, во что вы одеты. В тот самый момент, когда пишутся эти строки, один из нас одет в костюм из Германии, ботинки из Италии и канадскую рубашку. Другой надел американские штаны, футболку из Бельгии, на носу очки из Японии. Вы думаете, мы обманываем вас, приодевшись так специально по случаю? Но мы клянемся
на забальзамированном теле Владимира Ильича,
что мы носим то же, что и все остальные. Единственное отличие – все черное. Посмотрите на себя. Из скольких стран прибыла ваша одежда? Готовы поспорить, что если вы, конечно, сейчас не в кровати, было бы непросто снять всю одежду, которая была произведена вне вашей страны. С другой стороны, «Made in the USA»
– сделано в США
– уже не имеет того смысла, которое это имело в прошлом. То же самое с «Made in Japan»
– сделано в Японии.
Или «Made in Swaziland»
– сделано в Свазиленде.
Роберт Райх поведал о том, как несколько лет назад автомобиль Pontiac Le Mans от General Motors имел компонентов из США на сумму 8 тысяч долларов, из Южной Кореи на 6 тысяч долларов, из Японии на 3,5, из Германии на 1,5 и из других стран на сумму в 1000 долларов. Аналогично, автомобиль Volvo 850, произведенный в Генте, Бельгия, сегодня имеет только 25% компонентов из Швеции. Является ли машина Volvo 850 шведской машиной? Финская компания Nokia имеет лаборатории в Скандинавии, Японии, Гонконге, Германии, Австралии, Великобритании и США. Она посылает своих сотрудников на Venus Beach в Лос-Анджелесе и King's Road в Лондоне, чтобы они познакомились с самыми последними тенденциями на рынке. Является ли ее продукция финской? В 1998 году нешведские резиденты владели приблизительно 35% акций, продававшихся на Стокгольмской бирже ценных бумаг. А в случае с такими компаниями, как Ericsson, эта цифра достигала 50%. Если в наше время учитывать границы национального государства бессмысленно для экономического анализа, то не менее бессмысленно классифицировать товары по происхождению. Интересно отметить, что чаще всего старшее поколение остается верным отечественным товарам. Следуя устоявшейся привычке, англичане покупают английское, французы – французское, а американцы – американское. Это выражение патриотизма. А молодежи наплевать. Сегодня товары производятся BMW, Nokia, Sony. Важно кем, не важно где. Теперь это made by.
Сделано кем.
А не made in.
Сделано в.
Глобализация – это уже не просто теория. Она оказывает влияние на национальные государства, фирмы, товары, услуги, на простых людей. Она воздействует на всех одновременно. Местное было нормой, международное – исключением. Бизнес-школы раньше имели специальные кафедры, которые занимались вопросами международного бизнеса. Сегодня были бы более уместны небольшие кафедры, занимающиеся вопросами национального бизнеса. Почему правительство всех стран имеет Министерство иностранных дел, в то время как большинство дел правительства носит международный характер? Новые институты создаются вне рамок национальных границ. Создаются мегагосударства, такие как Европейский Союз, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, Североатлантическое соглашение о свободной торговле, транснациональные корпорации, которые юридически имеют национальную принадлежность, но операционно глобальны. Выпускаются глобальные продукты, такие как Coca-Cola или Big Mac. Работают глобальные суперспециалисты, целый ряд глобальных музыкантов, шеф-поваров, исследователей, актеров и так далее. Истинная интернационализация,
не ложные декларации прошлого,
означает, что портной в Ухане, КНР, конкурирует с портным в Берлине. Наступает технико-экономический паритет. Свободное распространение знаний означает, что Запад более не имеет монополии на ноу-хау, и поэтому портной в Ухане может получить доступ к той же технологии в то же самое время, что и портной в Берлине. Дух капитализма трансформируется. Он претерпевает изменения с тех пор, как покинул пределы Европы в конце 19 века, чтобы устремиться в США. Он продолжал двигаться на Запад, пока не достиг Юго-Восточной Азии. Он продолжает двигаться на Запад, помахивая своей волшебной палочкой над просторами Китая и бывшего Советского Союза. Новая реальность возникает повсюду. Новая экономика многоцентрична.